«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Четверг, 31 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей, всех слушателей YouTube-канала «Ищем выход». И на своем месте программа «Особое мнение», где со своим особым мнением выступит правозащитница Наталья Евдокимова. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Леонидовна, 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. На фоне разных мероприятий внутри страны и за рубежом, конечно, много говорили о политических преследованиях в современной России. И больше всех своим заявлением выделился глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он выразил убеждение, что в стране сегодня нет политических репрессий, и назвал то, что применяется к инакомыслящим, санитарными мерами, ограничения, применяемыми, по его словам, именно к тем людям, которые фактически выступают на стороне Запада. И все это он заявил, как раз возлагая цветы у мемориала жертвам политических репрессий в Москве. Как можно объяснить его заявление такого содержания?
Вы знаете, я господина Фадеева знаю неплохо, потому что я была членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в то время, когда был заменен председатель этого совета с Михаила Александровича Федотова на господина Фадеева. Ну и тогда мы этому не обрадовались, но поначалу, видимо, приглядываясь к работе совета, господин Фадеев, в общем, не мешал заниматься совету правозащитной деятельностью. Все изменилось с началом войны, с 24 февраля 22 года, когда к нашему всеобщему удивлению, ну, наверное, не к всеобщему, это я, наверное, зря, но к действительно правозащитной части этого совета вызвало большое изумление и даже негодование, когда господин Фадеев поддержал начало этой войны и выступил от имени совета. Вот тогда 18 человек в том составе совета из примерно 50, я сейчас точно не помню количество всех членов совета, мы выступили против войны. Нам не разрешил Фадеев разместить это наше заявление на сайте совета. И заявление было размещено в блоге, на сайте совета, но в блоге Николая Карловича Сванидзе. Он был тогда председателем комиссии по политическим правам и, собственно, от имени комиссии с присоединившимися другими членами совета мы опубликовали это заявление. Ну, а дальше все пошло под горочку, особенно после того, как вот всех нас, подписавших это заявление, из совета исключили указом президента в том же году, в декабре месяце. И я понимаю, почему. Потому что совет должен теперь состоять не из людей, которые защищают права человека, а из людей, которые защищают вот эту новую политику страны, а именно ведение войны с Украиной. И он, собственно, очень логичен. Он выступил за войну, он неоднократно выступал за более широкую мобилизацию. Все должны мужчины служить, ну и, видимо, в его представлении защищать Родину от напавших на нее непонятно кого. И вот это вот последнее его заявление, оно абсолютно логично, оно вытекает из всех предыдущих. На самом деле оно меня нисколько не удивило. Но у нас действительно как-то нет политзаключенных с его точки зрения, а есть заключение в пенитенциарную систему, что называется, тех граждан, которые являются с его точки зрения отщепенцами. Но как же так не поддержать священную войну с его точки зрения? И вот эта вот позиция его, к моему большому сожалению, она, видимо, разделяется большинством членов Совета, поскольку ничего противоречащее этому заявлению и всем предыдущим, о которых он уже говорил, которые он уже высказывал, нет никакого противоположного высказывания, то есть о молчании, с моей точки зрения, это знак согласия. Вот это меня несколько... даже не столько удивляет, сколько расстраивает, потому что, с моей точки зрения, в Совете еще остались люди, которые действительно там пытаются защищать права человека, а не высказываться в пользу любого действия власти в качестве одобрямс.
Наталья Леонидовна, я еще раз напомню нашим зрителям и слушателям, что вот это заявление свое Валерий Фадеев сделал, как раз возлагая цветы к мемориалу жертвам политических репрессий. Вот с одной стороны человек, который является главой СПЧ, соответственно, он также является советником президента Российской Федерации, возлагает цветы, вспоминает жертв политических репрессий. А с другой стороны, мы видим, что в той же Москве проходит срыв акций возвращения имен, например, отменили по ковидным причинам чтение имен политических заключенных или репрессированных. Также срывают таблички последнего адреса. Разные провокаторы приходили на локальные акции возвращения имен и обвиняли участников в предательстве страны. И все-таки можем ли мы определить отношение государства к памяти о жертвах политических репрессий? Какое оно сейчас?
Ну, вы, Никита, еще знаете, не упомянули, что господин Фадеев ко всему, что вы назвали, он еще является председателем рабочей группы по увековечиванию памяти репрессированных. Так, на минуточку. То бишь он у нас, в общем, в стране один из самых главных людей, которые должны защищать эту память. Правильно? Вот теперь то, что вопрос, который вы задали, а что государство-то? Знаете, это вот какая-то когнитивный диссонанс. С одной стороны, эта рабочая группа работает, хотя из нее все видные деятельности, деятели в этой области исключены. Но последним был Анатолий Яковлевич Разумов, который много лет работает с книгой памяти репрессированных в Санкт-Петербурге. И человек очень хорошо известен в среде людей, защищающих память репрессированных и пытающихся сохранить эту память, хотя это очень непросто сейчас. Это с одной стороны, да? И вы помните, возведен был мемориал в Москве, посвященный этой памяти. И, ну, с нашей точки зрения, не лучший вариант, но, во всяком случае, это был конкурс, предлагалось много вариантов, выступали при открытии этого памятника очень много людей, в том числе и президент. И в то время господин Лукин, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и так далее. То есть это вот с одной стороны. А с другой стороны, что мы видим? Мы видим исчезновение памятников репрессированных, особенно, скажем так, из посвященных репрессированным, из так называемых нежелательных стран для нынешней нашей Родины России. Ну, например, мы долго боремся за то, чтобы восстановили памятник на Левашовском кладбище, посвященный репрессированным полякам. Ну, я понимаю, что с Польшей сейчас у России не очень хорошие отношения, но при чем здесь репрессированные много лет тому назад поляки? И ведь этот памятник, хотя он был вывезен с Левашовского кладбища, каким-то вот тайным образом, а вы понимаете, это, в общем, памятник массой не однотонно, то есть это не могли прийти два рабочих его демонтировать и как-то унести. Это явно была техника какая-то применена. И прямо, ну, совершенно непонятно, что произошло, хотя мы состоим, я имею в виду правозащитный совет Санкт-Петербурга, состоит в переписке с вице-губернаторами уже несколькими, Санкт-Петербурга, правительство Санкт-Петербурга, и получаем однотипные ответы. Памятник находится на реставрации. Сначала была легенда, что вот его испачкали краской, но для этого год отмывать краску как-то мне не очень себе представляется. И, видимо, и люди, отвечающие нам, поняли, что как-то не очень получается с краской. Сейчас о краске ничего не пишем, просто на реставрации. Что там у него отвалилось, сломалось, мы не знаем. Где он находится на реставрации, мы не знаем. Когда он будет восстановлен на своем месте, мы не знаем. Более того, те временные памятники, которые появляются на этом месте, на Левашовском кладбище, они тоже исчезают куда-то, тоже, видимо, на реставрацию идут. Срывы неоднократные были, попыток вспомнить репрессированных поляков и со стороны польского консульства, и со стороны польского общества, которое еще существует в нашем городе, срывались молодыми людьми. Ну, видимо, которые пытались защитить традиционные ценности. То есть, вы понимаете, это вот какой-то когнитивный диссонанс. С одной стороны, никто не отменял вроде бы то, что, да, были серьезные репрессии, и надо помнить о них и не повторять. С другой стороны, исчезают памятники, пытаются заглушить голоса тех, кто хочет читать имена репрессированных, как это всегда было. И возьмем сейчас наш город. Бог с ней, с Москвой. Потому что у нас та же история происходит, просто она, видимо, не так видна, поскольку мы не столица. Но та же самая история. Снимают таблички с именами последних, значит, людей, которые жили в этих домах и были репрессированы, были арестованы. Эти же таблички тоже снимаются и в нашем городе. Причем под соусом того, что якобы жители этих домов не хотят видеть эти таблички, это, видите ли, портит фасад. Так, ладно. Нет никакой общей, скажем так, программы увековечивания таким образом, хотя это же было движение снизу. Понятно, что как-то его не подхватили вовремя, сейчас оно совершенно ни к чему, государство его не поддерживает. Ведь у нас ежегодно принимается некая программа, я не скажу празднование, уж какой уж тут праздник, а поминовение репрессированных в день борьбы репрессированных 30 октября. И этот памятник, ой, прошу прощения, эта программа, она утверждается правительством Санкт-Петербурга. И мы порадовались, что в этом году эта программа, собственно, не была урезана. И только уже во время самого самих прохождений вот этих мероприятий памяти выяснилось, что в тех или иных местах запретили читать имена репрессированных, в тех или иных местах сократили мероприятия по проведению этого дня, ну и так далее. То бишь, понимаете, step by step, не сразу, а осторожненько, все-таки все движется к тому, что, ну, были какие-то репрессии, но, может быть, господин Сталин или товарищ, наверное, Сталин понимал, что он делает, ну, необходимо были какие-то действия производить, ну, а лес рубят, щепки летят. Вот мне очень обидно, что мы опять возвращаемся в те времена, когда не видим, что у нас есть политзаключенные. Хотя обмениваем их на государственном уровне, непонятно, опять-таки, когнитивный диссонанс. Поэтому, что касается государства, мне кажется, мягко, шаг за шагом, мы идем к тому, чтобы не поминать те черные страницы в нашей истории, либо замалчивать их, либо отменять. Ну, не было их. чтобы преувеличили когда-то. Вот смотрите, что сейчас прокуратура делает. Она сейчас смотрит, а может быть, не все репрессированные, не всех репрессированных нужно было реабилитировать, да, их имена, очищать от той грязи, которая на них была нанесена. Идет обратный процесс. Такого я просто никогда не...
Реабилитация.
Да, не реабилитация, а наоборот.
Реабилитация, да.
Да, реабилитация, да, два ре. Вот, поэтому я вижу, что мы идем в сторону обеления тех действий жутких, которые были произведены во время сталинского террора.
Вот наш зритель Александр Буклеев обращает внимание, что он удивлен, в Калужской области власти приняли участие в Дне памяти, и чуть ли не сам губернатор, еще в нескольких регионах. То есть пока не настолько плачевная картина, но если акцентировать внимание именно на акции возвращения имен, которые пытаются проводить по всей России, в том числе и за рубежом, то да, давайте все-таки сфокусируемся на России. Тут, как вам кажется, почему акцию чаще всего запрещают? Потому что это последняя легальная форма протеста, когда люди могут выходить и собираться вместе, и государство, власть буквально ее боится?
Я даже не думаю, что столько, настолько боятся, насколько, опять-таки, то, о чем сейчас я говорила, стирать из памяти все, что было нехорошо в нашей стране, неважно, когда это было, до нынешних времен, в сталинские времена, все стирать, не надо нам об этом помнить. Вы же понимаете, когда один памятник стоит на весь город, это один вариант. А когда на большом количестве домов вот есть такие таблички, возвращенные имена, это другой вариант. То есть люди будут с этим сталкиваться, будут над этим задумываться, может быть, полезут в интернет что-то поискать, может быть, посмотрят вот эти вот книги памяти, которые опубликуются Анатолием Яковлевичем Радом. Я не знаю, но вот это вот, мне кажется, ежедневное столкновение с такими табличками, оно совершенно не нравится государству. Я не думаю, что около этой таблички будет собираться людей больше, например, 10. Ну, а это несерьезно. А вот то, что это мы будем все время на это натыкаться глазами, вот это не надо нам.
Я напомню, что это особое мнение правозащитницы Натальи Евдокимовой. Вы смотрите или слушаете YouTube-канал «Ищем выход». И не забывайте, что надо обязательно поставить лайк. Лайк – это топливо эфира. И он помогает нам все чаще и чаще приглашать интересных и классных экспертов, по которым вы скучаете. Поэтому чем больше лайков, тем чаще мы будем видеться. Ну и просто можете поделиться этой трансляцией с друзьями или, например, отправить нам донаты. Ваши пожертвования очень важны, потому что канал «Ищем выход» – независимый канал, и мы существуем исключительно на ваши пожертвования. Ну, а мы двигаемся дальше. Раз мы заговорили о разных формах протеста, Юлия Навальная, Владимир Кармурза и Илья Яшин объявили о том, что 17 ноября в Берлине они проведут крупную антивоенную манифестацию. И они это объяснили тем, что во многом в России сейчас никакие митинги антивоенные невозможны, и все равно важно показать голос антивоенного сопротивления, и поэтому ключевой точкой соприкосновения людей антивоенных настроенных, российских граждан, они видят Берлин, потому что туда много переехало наших релокантов, иммигрантов. И как вам кажется, насколько эта акция важна для тех, кто здесь остается в России, для тех, кто именно разделяет вот эту антивоенную повестку?
Знаете, мне кажется, что эта акция важнее для тех, кто уехал. Это мне... Ой, прошу прощения.
Сейчас. Это прямой эфир, у нас все может быть, поэтому, да, конечно, само собой. Здесь мы только должны отстроиться, и все сейчас вернемся к разговору.
Не могу отключить, не получается. Сейчас, одну секунду, не могу телефон отключить.
Я еще раз напомню, что это YouTube-канал «Ищем выход», и да, пожалуйста, поддержите трансляцию лайком.
Ради бога, да что ж такое?
Сразу видно, что у нас Наталья Леонидовна выбирает нас, поэтому очень приятно, что извините, они так дозваниваются, настолько вы востребованы, но все равно с нами. Спасибо большое, Наталья Леонидовна.
Да, извините, надо было мне телефон выключить, что я не сообразила. Значит, что я хочу сказать. Мне кажется, что эта акция скорее важна для релокантов. иммигрантов, потому что они от страны отделены. Они, это люди, которые много чего потеряли, уехав из страны. Я понимаю, что им там не сладко. Да не понимаю, я знаю, я с ними общаюсь. Для них, наверное, это важно объединиться, увидеть, что их много, пройти по улицам. Для нас, тех, которые в стране остались и смотрят за их деятельностью отсюда, понимая, что мы такую акцию провести не можем. Насколько она для нас важна, мне кажется, менее важна, чем для них. Потому что, ну да, мы и так знаем, что там люди, которые переехали из страны по разным причинам, но в основном потому, что они не согласны с тем, что происходит в стране, и некоторые из них подвергались и преследованию, в том числе и уголовному. И им это важно показать. Для нас это один из тех знаков, что люди, уехавшие за границу, не молчат, борются, ну, может быть, и за нас тоже, но мне кажется, все-таки это важнее для них самих. А то, что мы не можем здесь собраться и свое мнение выразить, ну, мы с вами видим, как это начиналось после 24 февраля, какое большое количество подписей, там, по-моему, 1 300 000 был собран против войны, как молодые люди выходили в нашем городе, в других городах, и они задерживались тогда по очень смешным статьям, например, по антиковидным. До сих пор, кстати, у нас ковид, оказывается, очень много сейчас запрещений тех или иных мероприятий, вернее, несогласования. Их как раз по ковидным статьям уже не смешно. Крестный ход по Невскому, собравший много народу, это, пожалуйста, там с ковидом, видимо, сам Господь Бог борется. А вот что касается остальных, там тут уже нельзя. И еще была такая статья, это собрание более 100 людей вместе, которые мешают проезду и проходу граждан. Вот две статьи было. А потом, мы с вами помним, были приняты изменения как в уголовный, так и в административный, в уголовный кодекс, так и в кодекс об административных правонарушениях. И в этих двух кодексах теперь есть статьи, которые говорят либо о дискредитации, либо о фейках. Пожалуйста. А это уже уголовные статьи. Мы с вами видим, хотя господин Фадеев этого не заметил, что большое количество людей разного возраста находятся сейчас в колониях именно по этим статьям. И понятно, что любой выход – это выход, который большие риски за собой влечет, попасть вот в пенитенциарную систему, не лучшую в мире, Российской Федерации. Вот я бы так это сказала, значит, об этой демонстрации. Хотя уже хорошо, что там объединились три имени. Карамурза,
Ашин и Наталья. Наталья Леонидовна, ключевое объединение, объединение трех имен, людей, которые представляют самые разные силы. И можем ли мы сказать в том числе, что миссия, задача этой акции – это в том числе снизить негатив от конфликта Каца, Ходорковского и ФБК, внести некое примирение в ряды антивоенной оппозиции, которая находится в эмиграции?
Видимо, это вторая такая фоновая, да, задача, потому что задача, которую они определили, это помощь политическим заключенным. Ну, даже помощь, или еще лишний раз о них проговорить, о том, что они все-таки существуют в стране, что надо им помогать. И в том числе проводится еще и акция по сбору денег для таких людей. Это тоже очень важно. Да, а вот вторым, так сказать, планом идет именно план примирения. Сыграет ли это или нет, мне сложно сказать. Уж очень ожесточенные битвы сейчас ведутся, как сказать, местного значения, хотя уже и не очень местного, распространенные на всю на всю нашу политэмиграцию и релокантов, как они себя любят называть. И там четкое разделение на две части. Очень мало людей, которые пытаются действительно разобраться, что же происходит. Либо так, либо так. Ну, я должна сказать, что за границей, видимо, все видится в более... четких, не даже не четких, а таких ярких красках. Все разделено на белое и черное. Мы здесь все-таки видим из страны, что мир-то цветной, и, видимо, есть...
Вот вам скажут, что вы снова цитируете пропагандистские клише, все так неоднозначно.
Нет, не совсем так. То есть мы должны разбираться в каждом случае, там есть и плюсы, и минусы. Я не могу сказать, что я вот за... вот эту позицию и против этой. Я понимаю, что все не так однозначно именно в этом. Хотя я сама больше разделяю позицию Михаила Ходорковского. Почему? Потому что я очень поддерживала ФБК всегда. И когда Навальный был... возглавлял эту организацию после того, как его посадили, потому что я знаю, что они делают очень хорошее дело. Их расследования очень профессиональны. Но после фильма «Предатели», когда вот там-то все слишком черно показали, а хотя было все неоднозначно в 90-х годах. Я сама через все это прошла. Я, что называется, демократ первой волны. Или демократка, как нынче надо называть. Поэтому я это все видела своими глазами. А у этой организации это вот, понимаете, когда замыливается глаз. Когда ты привык делать в таких-то клише свою работу, и происходит, ну вот я знаю, что у работников социальных, медицинских происходит выгорание. Вот у них тоже, видимо, произошло выгорание. Они по-другому не могут смотреть на любые события, на любых людей, только как на врагов, либо друзей. У них ничего нет среднего, хотя каждый человек, он многообразен, в нем есть и те, и другие черты. Было показано только черное, к сожалению. И не были взяты интервью тех людей, о которых они говорили, хотя это очень важно услышать и противоположную сторону. И вот это вот начало было. Затем ситуация с Невзлиным, тут я ничего не могу сказать, это действительно уголовное преступление, если оно было, если это не разводка ФСБ, поэтому я говорю, еще четыре буквы тут есть. Ну и понятно, что и в своем фильме «Предатели», и в своем расследовании по поводу избиения господина Волкова они... шли по пути обвинения, собственно, Ходорковского. Вот это вот мне совсем непонятно. Я понимаю, что между любыми людьми, особенно теми, которые находятся за рубежом, и обостряются вот эти отношения, есть некая нелюбовь друг к другу. Но зачем ее вот таким образом демонстрировать, ища не просто человека, который тебе не нравится, а врага? Вот это мне все очень было несимпатично. Ну и дальше все поехало. И КАЗ, и Любовь Соболь, и кто там дальше, я не знаю. Боюсь, что следующее будет обвинение в смерти Навального, кого-нибудь из нелюбимых ФБК. Но совсем мне это не нравится. Получается, знаете, это очень похоже на ту ситуацию, которая была в начале нулевых между СПС и Яблоком, если вы помните. Мы никак не смогли объединиться, хотя я была на стороне того, что объединяться обязательно надо. Знаете, уже надвигалась вот эта опасность авторитарного, ну а далее тоталитарного режима, что мы видим. И объединение было очень важно. А до сих пор не понимаю, какие же такие принципиальные разногласия были между этими двумя партиями. Это надо спросить у Бориса Лазаревича. Он оставил как раз точку зрения другую. Но я имею в виду Вишневского. Но объединение не произошло, и все пошло, потом покатилось вниз недопущением демократов к парламентской работе, а теперь мы видим, что там вообще никакой оппозиции нет. Голосование идет, ну, просто под копирку. Я подозреваю, что сами депутаты Государственной Думы тоже несколько напуганы. Не попасть бы им в разряд оппозиционеров реальных, а не мифических. Ну и, соответственно, дорожка в никуда. Вот, вот что я думаю насчет вот этих расприй за рубежом. Мне бы очень хотелось, чтобы этого не было. А если бы и были противоречия, чтобы они высказывались в уважительном, толерантном виде. Ну, например, таким образом. Вот у нас есть такие-то данные. Мы понимаем, что здесь может быть рука Москвы, что называется, и работа спецслужб. Мы бы хотели, чтобы это было расследовано. Вот это я понимаю. Потому что, конечно, такие вещи не должны замалчиваться. Ну не так же. Все понятно, ты враг. А что там расследовать им? Мы и так выяснили, что ты враг, ну и так далее.
Это особое мнение правозащитницы Натальи Евдокимовой. Ищем выход, канал. Поставьте лайк, поделитесь трансляцию. И сейчас мы сделаем короткую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжается программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Никита Василенко, и сегодня у нас в гостях правозащитница Наталья Евдокимова. И мы двигаемся дальше по нашей повестке. И хотелось бы переместиться в Челябинскую область. Погромы в Коркино произошли на фоне убийства таксистки. У нее остались двое детей, муж, мать. И это, да, большая трагедия. Было задержано двое подозреваемых, и по данным медиа, они связаны с цыганской общиной. Это вызвало погромы. Погромы решили, опять же, устроить, потому что не справляется власть. Власть долго не реагировала на те или иные заявления горожан Коркина. И поэтому у меня здесь вопрос, Наталья Леонидовна. Вот где государство умывает руки, а где действует чрезмерно? Потому что вот Коркина – это пример взрывоопасной точки соприкосновения государства и общества, когда, как сказать, верхи не хотят, а низы берут инициативу на себя. И как много таких взрывоопасных точек сейчас в России? Что может еще подобное произойти у нас?
Знаете, национальный вопрос все-таки это очень серьезная вещь, им надо всегда заниматься. Когда власть вся переключена на войну, когда это приоритет, когда ничего другого уже ни на что другое уже не хватает сил и возможностей, да и, видимо, и желания, то есть идет просто попустительство. Ведь такие вещи можно пресекать в зародыше, разбираться, в чем конфликт, не доводя до того, чтобы он переходил в смертоубийство. У нас уже были такие вещи, помните, Карелия, помните наши северокавказские республики, такие вещи на национальной почве были. Они были и до новой власти. Понятно, что в Советском Союзе, хоть и проповедовался интернационализм, были национальные напряжения, но они снимались. И вот когда они выливаются наружу, и человек уже... Толпа, уже глаз замылен, уже все как в тумане. И единственное желание отомстить, поздноватенько уже решать вот эту проблему со стороны власти мирным путем. Тогда приходится власти вмешиваться уже, применяя силу. Вот нет у нас сейчас такого профилактического, что ли, режима работы с национальным вопросом.
Но это же и до войны не работало никак.
Это до войны не работало, сейчас еще хуже. Понимаете, до войны, вот давайте начнем с того, что все-таки в нулевые годы, когда началось правление нынешнего президента, вот такого напряжения не было. Оно, чем агрессивнее ведет себя власть, ну с теми же сами оппозиционерами, тем агрессивнее ответ в людях. Разве это можно этим, значит, можно и нам. И вот эта вот агрессия, которая, уровень агрессии, которая возрастает, а уж война, она дальше некуда, какую агрессию сеет в обществе, когда все общество разделено и не слушает одна сторона другую, там провоенную, противовоенную, за власть, против власти. Вот это напряжение, когда спички только чиркнут, и оно становится пламенем. А когда еще добавляются национальные разногласия, ну тут уже просто оно само воспламеняется, что и произошло. Конечно, убийство – это ужасно, это любого человека. Но когда на войне убивают тысячи, то для власти убийство одного человека, оно перестает быть значимым. Хотя каждая жизнь, она единственная, неповторима, ее надо защищать. Понимаете, во время войны вот такие вещи, они властью по-другому и воспринимаются. Для них сейчас что? Главное – это война. Вторая задача – никакой оппозиции. Мы едины. Мы все за власть, и все вот, ну, Фадеев об этом сказал совершенно спокойно. А все остальное – это вот выродки, которые, понимаете, антипатриоты и прочее, прочее. Поэтому мне кажется, что вот этой работы, и раньше она велась из рук вон плохо, а сейчас она не ведется совсем. Для нее у людей не хватает, я имею в виду власти, не хватает сил, ну, не знаю же, внимания, желания. Ведь посмотрите, ведь полиция, она же не только для того, чтобы разбираться с уже совершившими преступления. Ведь важнейшая ее задача – профилактика и в том числе просвещение граждан.
Это так, но полиция все равно работает по принципу, когда убьют, тогда и приходите. И во многом ситуация, которая возникла в Коркино, из-за этого принципа.
Именно так. Я как раз об этом говорю. Какая профилактика? Какое просвещение? Ведь, посмотрите, если были уже некие заявления, они обязаны их были проверить, не отмахиваться и не делать это, ну, так сказать, отмахнувшись отписками, а действительно посмотреть, что что-то происходит. Да я думаю, что они это и видели. Но если они живут там же, но они не могут не видеть, что происходит с жителями этой местности. Необходимо было вмешаться. Тут нежелание. Для них главная оппозиция, главное, значит, привлечь граждан к мобилизации. Вот что основными задачами является. И мне кажется, что вот этот яркий пример, ну, мы помним же в Ингушетии, как искали сопла самолета, в чем-то, как это называется?
Это было в Дагестане, в аэропорту Махачкалы, рейс из Израиля.
Да, да, в Дагестане, да. Евреев. Ну, вот это что же на национальной почве? Когда страна многонациональна, эта работа должна вестись в первую очередь. Потому что мне не важно, русский ты, еврей, цыган, Карел. Важно, что ты человек, что ты гражданин этой страны и должен быть защищен. Мне кажется, это не недоработка, вот я бы сказала, это не недоработка, а не работа в этом направлении.
Вот еще одно направление, на которое государство закрывает глаза на фоне войны, это направление, связанное с нашей тюремной системой. И специальный докладчик ООН Мариана Кацарова недавно опубликовала новый доклад. Он связан с пытками в России, о ситуации с пытками. И в частности, она сделала несколько выводов, я позволю себе процитировать. Применение пыток и жестокого обращения тоже стало нормой и частью культуры насилия. Это особенно видно на фоне нормализации пыток со стороны государства после терактов в Крокусе. Наибольшему риску пыток подвергаются протестующие против власти, антивоенные активисты. Правовая база для борьбы с пытками в России практически отсутствует. В законодательстве нет отдельной статьи, которая предусматривала бы уголовную ответственность за пытки. Казалось бы, вроде бы Мариана Кацарова не обнаружила ничего нового. Это было и до войны, то, о чем мы говорим. Но все равно здесь, наверное, самое страшное слово – это нормализация, что пытки стали нормами. Можем ли мы говорить, что ситуация сейчас ухудшилась кратно в российских тюрьмах, ситуация, связанная с применением пыток?
Ну, во-первых, я совершенно солидарна с докладом в том смысле, что у нас нормативная база, мягко говоря, странное по поводу пыток. Превышение должностных полномочий. Так называется эта статья в Уголовном кодексе. Мне как-то очень странно, если вот изнасилование бутылкой, это каких полномочий превышение? Не то горлышко у бутылки. Вот я просто не понимаю, как в эту статью включили сейчас и норму о пытках. Понимаете, мы добивались, чтобы в Уголовном кодексе появилась отдельная статья, которая бы называлась «Пытки». И тогда в этой статье можно было бы найти организатора пыток, значит, групповое, значит, преступление с применением каких-то дополнительных средств, да, и прочее, прочее. Сейчас появилось просто еще один пункт в статье «Превышение должностных полномочий». Оно не дает возможности серьезно этим заниматься. Ну да, появились все-таки какие-то статьи. Но я вот, смотря по статистике, больше 4 лет за жуткие совершенно пытки полицейским не давались. Очень часто это были вообще условные, не полицейские, прошу прощения в данном случае. Извините, господа полицейских, я имела в виду сотрудников ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. Не давались, то бишь, ну, своя рука руку моет. Понятно, что если есть пытки, то прикрываются они не кем-нибудь, а начальством. То бишь, начальником колонии, а он-то и не привлекается фактически, а берутся только исполнители. Вот это вот использование пыточных приемов во ФСИН, с моей точки зрения, она создает садистов. В каждом человеке есть и плохое, и хорошее. Мы помним, как великий немецкий народ, имеющий такую культуру, изобрел лагеря смерти. Откуда у них вот это взялось? Вот когда ты не видишь в человеке человека, а, видимо, в этой системе заключенного перестают считать человеком, вот там, конечно, пытки и используются. При этом пытки могут быть разные. Это ж не только избиение. Это мы знаем, каким образом пытали Навального Алексея Анатольевича, когда вот это вот ШИЗО бесконечное, когда подсаживали людей, которые не использовали средства гигиены, в камеру, там, я не знаю, 2 на 2 и так далее метра. Я просто хочу сказать, что это теперь средство борьбы с оппозиционерами, уже получившими сроки. Сколько мы знаем людей, которые не предоставляют, вот сейчас Барышниковым, слава богу, сделали ему операцию, которым не предоставляется медицинская помощь.
И об этом тоже было отдельно в докладе указано, как средство.
Конечно, пыток. А это тоже пытки. Это по международному законодательству, это тоже пытки. Понимаете, что здесь получается? Человек в условиях неволи он полностью отдан на откуп сотрудникам. Все зависит от того, как с ним будут обращаться. Ведь колония – это не средство для пытки человека. Это средство для того, исключения временно его из общественной жизни, ну, для того, чтобы он обдумал свое поведение, чтобы общество было от него отделено. Но при этом, ну, политзаключенные, ну, как, какие, может быть, разговоры о том, что они опасны для общества, но их именно, политических, больше всего над ними и издеваются в местах не столь отдаленных, в этих лагерях, в этих колониях. Поэтому мне кажется, во-первых, я очень поддерживаю этот доклад, но вы видите, что он не был принят правительством Российской Федерации.
Во-первых, а тогда в чем смысл Натальи Леонидовны этого доклада? И раз государство просто на него, я извините, использую эту фразу, кладет с прибором.
Хорошая фраза, конечно. Но я хочу сказать, что оно написано, конечно, формально для правительства, чтобы правительство приняло эти меры. Ну, на самом деле для общества, чтобы общество посмотрело уже со стороны на себя и ужаснулось. С моей точки зрения, это очень важный документ. И я надеюсь, когда-нибудь он будет использован и властями Российской Федерации.
Я напомню, что это особое мнение правозащитницы Натальи Евдокимовой. Еще раз напоминаю про лайки, про то, что вы можете поделиться этой трансляцией со своими друзьями, знакомыми, разместить у себя в социальных сетях или, например, отправить нам пожертвование. Любая сумма поможет работе канала «Ищем выход». Но хочется еще поговорить о коллеге, которого вы уже упоминали, о Борисе Лазаревиче Вишневском. Он сложил полномочия депутата Законодательного собрания Петербурга. И, конечно, рано подводить итоги политической деятельности Бориса Лазаревича. Я еще уверен, он о себе заявит. Но все-таки чем он запомнился на своем посту как депутат?
Вы знаете, я считаю, Борис Лазаревич был лучшим депутатом. Ну, так скажем, одним из лучших депутатов Законодательного собрания. Ведь работа депутата, она не только в том, чтобы писать законы, чтобы работать в комиссиях и в комитетах Законодательного собрания. Она, и мне кажется, прежде всего, это работа с избирателями. Ну, в широком смысле этого слова, с избирателями города. Я не помню случая, чтобы Борис Лазаревич не откликнулся на какую-то, ну, горячую ситуацию в городе, когда в те еще далекие уже теперь времена, когда вегетарианские, мы так их называем, когда, возможно, были митинги и демонстрации, кто прежде всего ехал в полицейские участки вызволять заключенных или помогать им, или налаживать связь с адвокатами. Вот из депутатов, кроме как Борис Лазаревич, что я-то в этой деятельности никого не примечу. Кто прежде всего отзывался на зовы, крики о помощи общественных объединений, организаций, если их права были нарушены? Это был Борис Лазаревич. Кто прежде всего открыто высказывал недовольство той или другой акции власти? Это был Борис Лазаревич. Когда такой человек имеет трибуну законодательного органа власти, субъекта Российской Федерации, ну кому это может понравиться? Вот когда ты просто человек, гражданин, живущий на территории Санкт-Петербурга, ну и ради бога, ну и высказывайся. Крик одного человека вряд ли Бог услышит. Когда же ты в составе 50 представителей выбранных, ну, будем считать, избранных населением города, то у тебя совершенно другой статус, и каждое твое заявление, оно совершенно другой имеет вес. Поэтому, с моей точки зрения, власть таким образом и избавляется не только от Бориса Лазаревича Вишневского в качестве депутата парламента субъекта Российской Федерации. Я слышала, недавно читала новость, что депутат парламента Коми, я уж не совет, по-моему, называется, господин Воробьев, по-моему, он тоже был, ну, правда, прямо решением собрания исключен из депутатов. Честно говоря, у нас в уставе такой штуки нет, такого параграфа и такой статьи нет. Почему они смогли это сделать? Видимо, у них это в уставе прописано. А может быть, и на устав сейчас наплевать, какая мне разница. Взяли, да и изгнали из рядов депутатов тоже так называемого иностранного агента. Я думаю, что Борис Лазаревич может работать теперь просто как журналист. Его перо — это, конечно, большое дело для Санкт-Петербурга. И его статьи, и его интеллект – это тоже большое достояние нашего города. Я думаю, что он не даст о себе забыть, Борис Лазаревич наш.
Что ж, Борису Лазаревичу силы терпения в его нелегком политическом пути, и будем наблюдать, и уверен, как сам Борис Лазаревич сказал, он еще вернется в законодательное собрание и, возможно, даже победителем во всех смыслах этого слова. Я хотел обратить внимание на комментарий нашей зрительницы Анна С. Она специально вышла из приложения «Эхо», чтобы прийти в комментарий, что не согласна со спикером, то есть с вами, Наталья Леонидовна, насчет целей шествия в Берлине. Владимир Кармурза все четко обозначил в интервью. Вот не понял, в каком интервью, но раз Анна решила об этом заявить, да, я на всякий случай артикулирую, что да, если хотите иную точку зрения, например, Владимира Кармурзы по поводу целей этого марша, пожалуйста, вы есть разные источники, где вы можете сравнить, обозначить. Мы тут интерпретируем, как это видно, например, из России. Но возвращаясь в Россию, знаете, когда я смотрю разные релоканские медиа, у меня иногда просто в дрожь бросает, насколько там искажена призма восприятия, такая вот какая-то существует релоканская, того, что происходит в России. И часто это связано именно с экономическими вопросами, что там, не знаю, помните, как в прошлом году десяток яиц там от 160 рублей, все, крах путинской экономики, 2 месяца больше не выдержит страна, это все там приведет к падению режима и все такое. Сейчас я вижу, очень сильно разгоняют историю с маслом. Обычное масло, сливочное масло, да, факт, абсолютный факт, что оно дорожает, и цены заметны, они бьются по кошельку простых россиян, но как вам кажется, Наталья Леонидовна, все-таки это спекуляция вокруг масла какая-то, или информационный шум, или правда, ситуация волнует многих россиян, и все очень серьезно?
Она, конечно, волнует нас, россиян, которые живут в стране. Что ж хорошего, когда продукты дорожают. Но делать из этого нечто такое, что все, завтра масло подорожает еще на 1%, послезавтра режим рухнет. Ну, слушайте, я понимаю, что им этого хочется, но кому не хочется? Всем, наверное, хочется жить в нормальной стране с демократическими принципами, с отсутствием политзаключенных, с возможностью высказывать свое мнение, а свобода слова пока, слава тебе, Господи, еще никто не отменял в нашей покореженной конституции. Им это хочется, наверное, ну, и нам хочется, тем, которые внутри страны, но им еще больше, потому что они очень надеются вернуться домой, и поэтому они хватаются за всякую ниточку, чтобы показать, что вот режим ослаб, и завтра все поменяется. Давайте простим им это. Им там действительно нелегко живется. Нам здесь непросто, но мы все-таки в своей стране. Им там непросто, потому что они смотрят на эту жизнь со стороны. Поэтому я думаю, что с этим связано. Нет, я не думаю, что подорожание масла – это тот путь, который ввергнет в нашу страну в некую какой-то катаклизм, и вот она, свобода, нас встретит радостного всхода. Не думаю, потому что даже подорожание масла можно сейчас объяснить тем, что ну как вы хотите, ну все для фронта, все для победы. Вы же видели бюджет страны? Увеличивается доля военных расходов. Из воздуха деньги не берутся. Значит, что-то нужно уменьшать. Что уменьшается? Прежде всего, социалка называемая. Образование, медицина, социальное обслуживание, культура. Ну, в том числе потребительский рынок. Понятное дело, раз производим больше металлических изделий, которые тут же разрушаются на фронте, а меньше потребительских продуктов, потому что мы хотим, естественно, все дорожать будет.
Наталья Леонидовна, вот если брать ваш личный пример вашего домашнего хозяйства, насколько у вас изменились потребительские привычки за последние несколько, ну, за с начала войны? Может, вы себе в чем-то отказываете? Может быть, переходите на какой-то другой продукт? Или там как это все выстраивается, трансформируется?
Ну, так как я только сама себя обслуживаю, сын взрослый, мне уже ему помогать не надо, то я могу сказать, что количеством, не качеством, а количеством продуктов, это раз. Ну, и что касается, мы с вами помним, да, потребительская корзина, она состоит из продуктов питания, из промышленных продуктов и из услуг. Слава тебе, Господи, я уже в том возрасте, в котором положен бесплатный проезд, считай, за счет бюджета, карточка у меня есть, то здесь у меня нет расходов. Что касается одежды и прочих промышленных товаров, ну, уже купила за свою жизнь все, что могла, и каких-то новых нарядов выходить на бал в качестве Золушки мне тоже не надо, это меня спасает. Меня больше...
Это вы не зарекайтесь.
Да, меня больше волнуют семьи с детьми. Мы говорим, вот пенсионеры, да, это, конечно, важно, но семьи с детьми – это бесконечно важнее сейчас, потому что, ну, детские пособия, мягко говоря, небольшие. А если работают два родителя, слава Богу. Если маленькие дети, то мама не работает, проблемы есть. Вот я бы, конечно, им... Хотя мы все время объявляем, что у нас чуть ли не подряд одни годы семьи, до семьи, и это вот то, что мы сейчас, так сказать, на руках носим. Но как-то это только на словах. Когда кормильцы уходят на войну, то никакие деньги не помогают.
Я хотел проанонсировать, что сегодня Дмитрий Прокофьев, экономист, в своей программе «Деньги и писец» в час дня разберет подробнее сюжет с маслом, но я вот, знаете, пока вы отвечали, задумался, а может быть, цены, рост цен на потребительские продукты, и в частности на масло, больше беспокоит не простых россиян и чиновников, потому что чиновники понимают, что рано или поздно народ проснется и начнет с них спрашивать, и мягко выражаясь.
Ну что, у нас как-то народ что-то из чиновников спрашивал. Ну, слушайте, Никита, что-то я не помню за свою долгую жизнь. Единственное, там на юге Ростовской области, помните, был такой бунт, который... Подождите, как же этот город?
Новочеркасское восстание, вы имеете в виду?
Да, да, Новочеркасское. Mm-hmm. Да, вот помните, чем он закончился? Больше я не припомню каких-то бунтов. Это сейчас нет. Ну, такие репрессивные меры на любое выступление, что я думаю, что народ все это проглотит. И чиновники у нас сидят и ничего не боятся. Только бы их собственные, так сказать, соседи по чиновничеству не сдали и за коррупцию их не привлекли, что сейчас очень модно, видимо. А от граждан они не ждут никакого подвоха, как мне кажется.
Знаете, тогда я спрошу, наверное, уже много раз проговоренный вопрос, но исходя из той повестки, которую мы сегодня обсуждали, правильно я понимаю, что все-таки главная задача в нынешнюю эпоху – это просто-напросто, как бы это странно ни звучало, сохранить себя?
Сохранить себя? Сохранить своих близких, сохранить ясность ума, не поддаваться этой жуткой провокации, агрессивной, которая призывает весь мир похоронить «Одна Россия останется». Вот это все, ну, необходимо делать. Иначе, мне кажется, что начнется просто когнитивный диссонанс в наших собственных головах.
Что ж, боюсь, он уже начался, но у нас еще есть шанс, скажем так, воспротивиться этому процессу. И да, пожалуйста, я особенно призываю нашу аудиторию, если вы согласны с позицией нашей спикера, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией с друзьями, так мы сможем найти друг друга и понять, что мы здесь не одни. Но наш эфир подходит к концу. Это YouTube-канал «Ищем выход», особое мнение правозащитницы Натальи Евдокимовой. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо вам, Наталья Леонидовна. И спасибо, уходя, вам. Гасите свет и ставьте лайки. Меня зовут Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.